Братья и сестры, понимаю, что уже очень устали. Постараюсь сокращенно изложить те мысли, которые есть. Хочется все равно говорить о благовестии. Послание к римлянам, 1 глава, слова апостола Павла, с 1 стиха. Прочитаю, буду рассуждать о 5 стихах. Читаю 1 стих. «Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к благовестию Божию». Хочу обратить внимание, апостол Павел говорит, что он раб, призванный к благовестию Божию. Братья и сестры, обратите внимание, что благовестие – это не продукт вымысла человеческого какого-то, а это принадлежит Богу, это Его подарок, который Он явил в Иисусе Христе. Благовестие – это продукт, если так сказать, Божий. И когда мы благовествуем, мы благовестие Божие. Отсюда ответственность, большая ответственность, потому что сегодня столько благовествований, в кавычках, которые несут люди в этот мир, столько всякого благовестия. Павел пишет: «Я принял благовестие Божие». И когда мы понимаем это, когда мы осознаем, какую весть несем мы, отсюда и труд наш ответственный, отсюда и результат – возрожденные души. Я слышал пример, один генерал наблюдал, как его воины сражались. И он смотрел, что плохо сражаются воины. Плохо. Должны бы лучше сражаться. Когда закончилось сражение, собрались, кто остался в живых, он сказал: «Вы сегодня плохо воевали». И я вам скажу почему. Две причины. Первая причина – вы боялись умирать. А вторая причина – вы не знали, за что умирать. И действительно, когда боишься и не знаешь, а какой смысл? Вот на Кавказе у нас войны прошли, много войн прошло. И вот бывает, встречаешься с людьми, боевики в прошлом. Бывало, вот благовестие мы проводим, они приходят потом и начинают исповедоваться. И плачут, как дети маленькие, и говорят: «Зачем мы это делали? Зачем? Соседа убивал, с ним жили сколько времени, вместе ужинали, время проводили, а он другой национальности, все, врагами стали. Понимали, что это делать нельзя, не нужно это делать. Кто-то покидал страны, уезжал поскорее куда-нибудь, чтобы избежать этой войны. Не знали и боялись, хотя много беды от этого прошло, очень много». А Павел говорит: «А я знаю, в кого уверовал, и знаю, что он силен сохранить залог мой на оный день. Я знаю». Апостол Павел говорит: «Для меня жизнь Христос, а смерть не боюсь, приобретение, потому что знаю, в кого уверовал». И вот в этом же послании он говорит: «Благовествование Божие». И дальше он пишет: «А что до меня, я готов. Я готов идти и проповедовать. Хотя знал, что в Риме император Нерон, знал, что там очень многие верующие головы сложили свои. Я готов, я иду». Читаю дальше. «Которые Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях о Сыне Своем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем, через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы». Братья и сестры, вот здесь три слова, которых я хочу рассуждать. Первое – благодать, апостольство и покорять. Ну, начну с последнего слова, потом второе и первое. Покорять вере все народы. Кажется, немножко здесь, не по верующему. Разве можно проявлять насилие, кого-то покорять? Покорять – это значит ну, к послушанию принудить. По-моему, в немецкой Библии так и звучит перевод. Покорять – это к послушанию призвать. Братья и сестры, мне нравится это слово в русском языке – покорять вере все народы. Кто может покорить? Покорить может сильный слабого, обученный необученного покорить. И вот апостол Павел пишет: «Благовестие Божие, я знаю, Бог открылся мне». И он говорит: «Вере покорять все народы». А в 15 главе послания этого же он пишет: «Силою знамений и чудес». Братья и сестры, покорять вере – это не значит насилие проявлять над душой. Нет. Смысл этого слова – сколько нужно работать над человеком, сколько приложить сил и стараний, пока он обратится к Богу. И молитв, и постов, и времени, и материальных средств, пока образуется какая-то группка, скажем, в той же Испании, в Португалии, или там в Норвегии, или в Греции, и еще сколько уже вложено средств и силы, и сколько еще придется встретить сопротивлений, но все преодолеваем силой возлюбившего нас, пишет апостол Павел. Вот этим и происходит победа – покорять, победить, преодолеть. И это может делать только тот, кто любит Бога, кто понимает, что благовестие – это Божие благовестие, это не выдумка человеческая, и несет весть от Бога, осознает это. Кто понял милость, которую Бог проявил ко мне, что спас меня от грехов моих, и теперь я имею право идти покорять вере все народы. Братья и сестры, конечно, это непросто. Кто сказал: «Побеждать легко», будто все достается даром. Сколько братьев, борцов легло, и сестер молодых, и старых. Мы поем такой псалом. Покорять – это много нужно трудиться. Братья и сестры, я хочу зачитать некоторые моменты из одного письма. Вот не знаю, время позволит, не позволит, но все-таки, хотя выборочно, прочитаю одно письмо, всего одну поездку брата, который живет на севере. Ну да, я скажу, что и климат суровый там, и преодолевать расстояние приходится очень трудно. Вот. Вот брат говорит: сели в самолет и прилетели в Болгарию. Ну, или в Испанию, или в Португалию. Расстояния вроде большие, 1000 километров, да? Ну, 2 часа и на месте. Вот я хочу прочитать некоторые фрагменты одной поездки. Все читать не буду. Составляя с братьями-благовестниками план евангелизации 2009 года на Таймыре, мы сознавали зависимость от Отца Небесного и молились о Его водительстве и благословении. И Бог послал утешение через Свое Слово: «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Первую поездку мы планировали в январе 2009 года по маршруту Норильск, Волочанка, Катарык, Хета, Новая Хатанга, Норильск. Новая Хатанга и Норильск. Нашей целью было посетить с вечерей Господней друзей, проживающих в этих поселках, провести там благовестие. Нам пришлось выехать на 2 недели раньше, 20 декабря, 2008 года. Причиной тому послужила острая нужда друзей поселка Волочанка. В доме у сестры Беллы вышло из строя отопление, морозы стояли сильные, ее семья замерзала. Нужно было срочно доставить необходимый материал и помочь им в ремонте. Нам, конечно же, хотелось на Новый год побыть дома, в кругу своей семьи и церкви, но, видя нужды наших братьев и сестер, живущих в поселках, мы не могли оставаться дома. Хочу некоторые отрывки поездки и благовестия. «Благовестие». Ближе к вечеру в количестве 6 человек, 4 братьев и 2 детей-подростков, один из которых мой старший сын, выехали на 2 машинах Нива Бронто. Братья, я для вас более будет понятно скажу, Нива Бронто, в общем-то машины не старые, но сама машина очень некачественная, хотя ее выпускают. Вот. Это Нива с огромными колесами, для того, чтобы по бездорожью легче было пройти. Эти машины очень некачественные, поэтому очень часто ломаются. Но другого транспорта нет, чтобы именно эти участки преодолевать, и приходится ездить на этих машинах. Погода была неблагоприятная, дул сильный ветер, который буквально сшибает с ног, мороз минус 35, минус 37. Из-за обильного снегопада плохая видимость. Проехали около 20 километров, вдруг на одной из машин поломался генератор. При таком холоде с трудом устранили поломку. Проехали еще около 10 километров, потеряли след. Куда дальше ехать, не знаем, кругом лес. Пошли вдвоем с братом искать, проваливались в глубокий снег. С Божьей помощью нашли след, можно двигаться дальше. Через время из-за плохой видимости снова потеряли дорогу, снова искали. И так несколько раз за 2 суток проехали около 200 километров. Перед спуском к реке по рации нам сообщил брат-шофер из 2-й машины, что у него произошла поломка. На полуприцепе колесо спустило, вырвало сосок на камере. Остановили, стали ремонтировать колесо на полуприцепе. А обнаружили еще одну поломку. На заднем левом колесе ослабили шпильки, разбили диск. В этих обстоятельствах мы увидели милость Божию к нам. Если бы мы спустили колесо на прицепе, то мы не остановились и не увидели бы более серьезной поломки. Еще немного, и заднее колесо отвалилось бы, и машина могла бы перевернуться. Все это закончилось трудно, но слава Богу, что Бог не допустил беды. На ремонт колеса и на полуприцепе и колесного диска потребовалось около суток. Там нет такого, вызвал, как у вас, службу, и примчались. Слава Богу, мороз был небольшой, всего минус 20, и ветер утих. Пошли 3-е сутки, как мы в пути, отремонтировали машину, полуприцеп, мы поблагодарили Бога за Его милости, и, в общем, покушали, поспали немножко, отправились дальше в путь. Добрались они до 1-го поселка, вот, расстояние 370 километров преодолели. Они первые в этом году прокладывали этот путь, как называют у них, били зимник. Несколько дней подряд проводили служение, совершали вечери Господню, молились над первенцем в молодой семье, после собрания были серьезные беседы, проводили евангелизации, ну и так дальше. После праздника 27 декабря мы отправились дальше, в поселок Катарык. Из-за глубокого снега медленно продвигались вперед. Мы преодолели примерно полпути до поселка, как у нас снова сломалась одна из машин. Мороз был минус 30. Пошли 2-е сутки. Уставшие, замерзшие, мы решили покушать. Наши сестры из города Норильска, готовя нам в дорогу борщ или суп, или какое-нибудь 2-е блюдо, из всего это замораживают в тетрапакетах. А когда нам нужно покушать, мы берем один из замороженных блюд, рубим его топором, в кастрюлю разогреваем и едим. Это намного быстрее, чем в дороге готовить пищу. Хочу еще отметить, что Бог через эту поломку нас предостерег от большой опасности, которая нас подстерегала впереди. То есть они там определенный участок всегда объезжали гору слева. Но они сломались, и пока ремонтировались, пришла весть, что влево объезжать ни в коем случае нельзя, там провалились 2 машины, ушли под лед. Люди выпрыгнули кое-как, но машины утонули. Снег присыпает, и они следующие. Но слава Богу, что пока они ремонтировались, им сообщили, и они объехали эту прорубь с другой стороны. И тоже в этом увидели милость Божию. Дальше они поехали. В ночь с 30 на 31 декабря отправились в поселок Новорыбное, который расположен 180 километров на север от Хатанги. Мы хотели успех в поселок на Новый год, чтобы с семьей миссионеров встретить этот праздник. И Бог нам помог. 31 декабря в 14 часов мы приехали в поселок Новорыбное. Мы обнаружили в поселке, что в нашей машине, которая стала работать с перебоями, сломался топливный насос. Когда мы сняли защиту с ремня ГРМ, ужаснулись, ремень наполовину был уже стерт. Как он не порвался? А если бы порвался, то двигатель вышел бы из строя надолго, и в тундре эту поломку устранить было бы невозможно. А значит, пришлось бы машину оставить там и потом как-то буксировать ее в Хатангу. Бог помог нам доехать до поселка и там обнаружить поломку. У них с собой были и насос, и ремень. Ремонтировали 6 часов на морозе минус 35 светом. Правда, немного обморозили руки. Но, слава Богу, как радовалась нашему приезду семья миссионера Петра Ширского. Этого не передать словами. Без слез невозможно было смотреть. И когда это видишь, сердце радуется. Нет, не напрасно ездят братья по группам, церквам, хотя эти поездки часто связаны с риском для их жизни. На задний план уходят боли и усталости. Новый год мы встречали на коленях вместе с нашими друзьями. Затем было праздничное чаепитие. Жена миссионера Света поставила на стол немного сахара в сахарнице, потому что больше не было. Немножко конфет и печенья, которые она берегла к нашему приезду, к празднику. Да, у кого-то это в изобилии на столе, и еще чем-то человек недоволен. А у кого-то, как вдова, катка в муке осталась на дне, мука в катке осталась на дне и не ропчет. Ничего, нет печеного, а есть только горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И тут мне пришла мысль, что у нас есть еще 3 торта, которые нам приготовили сестры в дорогу. Приношу один самый большой торт, который был у нас, ставлю на стол. Когда хозяйка его увидела, то заплакала. Прочитали поздравительное письмо от наших сестер. Как вовремя Бог через нас поддержал семью брата Петра Ширского. Мы привезли им продукты первой необходимости, муку, сахар, растительное масло, макароны и так дальше. И в свое время сестра Света поделилась с нами своими размышлениями, которые у нее были накануне праздника Нового года. Да, в нашем городе они жили в Воронеже. Церковь большая, хорошо встречали праздники, готовили торты, а здесь не испечешь торт. А Бог, видя желание сердечно, послал на встречу с братьями и торт. Как и написано, «Я Бог всякой плоти, если что невозможное для меня». Братья и сестры, может, для вас это малозначимое, кому-то покажется, ну что там, торт? Это потому, что у нас все есть. И знаете, друзья, жить в такой местности, совершать евангелизацию, это и есть покорять вере народы. Только согласиться жить – уже подвиг, а проповедовать – тем более. Когда закончилось в поселке Новорыбное, в 2006 году начали строить, по милости Божией, дом молитвы, но, к сожалению, до сих пор не достроили. А когда достроим, пока неизвестно. А жить там очень трудно, особенно семье миссионеров, у которых недавно родился 3-й ребенок. Когда закончилось новогоднее общение, нас хозяева приготовили, нам постелили на полу в одной из комнат, но спать было трудно. По полу разгуливает таймырский ветер. Мы, одетые, залезли с головой в спальные мешки. Через короткое время становилось тяжело дышать. Высунешь голову из спальника, мерзнет голова, нос и уши. И так всю ночь борешься с холодом. Так это мы взрослые, да и в гостях всего несколько дней. А у друзей дети маленькие и живут в таких условиях не день и даже не два. Слышу, ночью зазвенел будильник. Оказалось, это брат завел будильник и каждые 2 часа засыпает уголь в печку. Огонь в печке горит постоянно, а иначе совсем замерзнешь в таком доме. Дети постоянно в теплых носках и в обуви ходят по дому. Просьба молиться, чтобы Бог помог закончить строительство дома молитвы в поселке Новорыбный. Братья, я, сестры, еще прочитаю всего лишь заключение этой поездки, не буду больше читать. Хочу сказать, несколько лет строится дом молитвы. Братья, сестры, в общем-то, думаю, что где-то мы виновны в этом бываем. Такая нужда была в прошлом году, простите, даже в этом году, в Ханты-Мансийском автономном округе есть такой городишко Лянтор, там тоже церковь маленькая, сил нет самим строить. Ну, узнал я эту нужду. Бог послал средства, кстати скажу, и от ваших семей некоторых, от друзей средства, которые тоже пошли туда, слава Богу, на стройку этого дома. Вот. Поехали мы туда строить молитвенный дом. дом 10 на 16 размером, дом капитальный, из кирпича облицовочного, пенопласт внутри, пеноблок. Вот, дом большой, по тем размерам дом большой. Мы приехали туда 9 человек, каменщиков. За одну неделю мы поставили дом. Закончилось время, каменщиков, мы уехали. Расстояние нам, чтобы приехать туда, на бусике мы приехали 4000 километров в один конец. Я думаю, что вам туда ехать не дальше. Примерно одинаково мы живем. Через месяц мы приехали еще одной бригадой. Сели же опять же в бусик, кстати, который тоже из Германии дали нам для служения. Вита Мерседес такой, хороший, беленький, трудится. Поехали опять на этом автобусе туда. Приехали туда с группой братьев. Еще на неделю. За неделю мы накрыли крышу, вот, поставили крышу, накрыли, утеплили дом, подшили потолки, обклеили стены гипсокартоном, сделали стяжку, вставили окна, двери. За две недели стоит хороший молитвенный дом. А брат пишет, с 2006 года строим и не можем построить. Действительно, как им построить? Может быть, действительно, чье-то сердце загорится, помочь. В этом будет наш вклад. А я скажу, что мы строили, одну неделю приехали, сколько мы получили благословения, сколько братья радовались от того, что побыли там, построили, а потом еще сходили в тайгу, к хантам проведали, посмотрели, как они живут. Вторую неделю приехали, работаем, уже очередь желающих у меня. Кстати, после этой поездки мы буквально две недели назад вернулись с севера, еще одну поездку сделали, дом молитвы тоже. Сейчас вернусь домой, опять очередь, и опять один на севере дом молитвы. Сколько желающих работать. И за неделю, за две мы такие объемы делаем огромные, а люди годами мерзнут, не могут построить. Братья и сестры, сколько мы можем получать благословений от того, что мы, даже не очень напрягаясь, люди, которые смотрели на стройку, удивлялись, как они работают, дом растет, как гриб растет. Сколько богатых людей подходило, я хочу вашу бригаду нанять, и нам построите дом, и нам построите дом. Но нет, мы не для этого приехали. То есть все можно с Божьей помощью делать, покорять вере язычников. И там, где прилагается старание, где мы построили дом молитвенный, ну не до конца, там еще отопление нужно сделать, еще мебель какую-то, лавки, все это еще нужно вот делать. Там большое пробуждение пошло. Ханты идут, они друг другу рассказывают, дом молитвенный построили для нас, едут с болот, с тайги, каются. 4 человека вот недавно совсем приняли крещение еще из хантов. Каются люди, и дело Божие совершается. Покорять вере язычников. И еще прочитаю немножечко. Вернулись домой они не так, как планировали. Брат хотел поехать на конференцию, которая каждый год совершается в городе Туле. 15 января вечером они приехали в Норильск. Мой самолет утром 15 января улетел. И я не смог попасть на миссионерскую конференцию. Но у Бога для каждого из нас свои планы. Все содействует ко благу, любящим Его. Стоит ли, анализируя эту поездку, невольно думаешь, стоит ли тратить столько сил, материальных средств, рисковать своей жизнью? Да, и еще раз да, стоит. В этой поездке произошло 38 поломок. Обо всех я не пишу, но каждый раз Бог помогал нам их устранять. Эти поездки нашим двоим подросткам, которые ездили с нами, тоже пошли на пользу. Холодная смерть им тоже не раз грозила, заглядывала в их юные глаза. Их молитвы стали более глубокими и осмысленными, чем они были до поездки. Думаю, необходимо наших детей задействовать в служении Богу больше, чем это мы делаем, иначе мир увлечет их. Братья и сестры, покорять вере язычников силою знамений и чудес. Сейчас нет времени говорить, но, может, 1-2 примера расскажу. Там, где мы приезжаем первый раз, там, где мы и в трепете, сознавая свою зависимость от Бога, вот именно там Бог совершает много чудес. Бог дает много знамений. Когда подходят люди, а ваш Бог сильный, а вы можете помолиться. Ну, вот и объясняю, ну, знаете, нужда, может, Бог не хочет. Это люди не понимают. Они спрашивают, ваш Бог сильный? Вы можете помолиться? И тогда мы молимся. И вот тогда Бог посылает чудеса. Вот именно тогда Бог настолько близок к нам, Бог совершает чудеса. Бог дает знамения и людям тоже. У нас один брат, кстати, он инвалид, в коляске инвалидной, но ездит на автомобиле. Трудится много. Он сам из мусульманского народа, адыгеец. Очень много ездит. Он буквально, мы в четверг, вот на этой неделе собирались, и он рассказывает, приезжая в одну мусульманскую семью. Настороженно встретили, но все-таки пустили. Еще, ну так, то, что он инвалид, снисходительно смотрит на него, а он как благословение это воспринимает. Когда он был неверующий, в драке ему нож в спину ударили и позвоночник перебили. Потом он покаялся и теперь посвятил себя на служение Богу. И он говорит, Бог меня таким образом употребляет сейчас. Его бы давно убили мусульмане, а смотрят, ну что с тебя взять? А он проповедует. И в эту семью приехал и проповедует о Христе. Слушает, слушает. Потом пригласили к столу. А хозяйка смотрит и говорит на своем языке, а он понимает этот язык. И она своей дочери говорит, я сегодня ночью до 3 часов утра не спала. А когда заснула, мне приснилось, что пришли 2 ангела. И мы их посадили за стол, вот точно так, как они сидят. И мы их кормили, вот точно так. А брат слышит это и говорит, ангелы, это не только те с крылышками, что летают. Это служебные Божьи духи. И поэтому Бог нас послал, как ангелов в ваш дом. Правда, правда. Ну все, как ангелов не принять. И Бог вот такие вот совершает чудеса. Расскажу вам еще один интересный пример. В этом году уверовала одна ненка. Ненцы, коренные жители севера. Это Николай Степанович был там и рассказывал нам. И говорит, родственники сильно притесняли ее. Били, смеялись над ней. «Какой там твой Бог? У нас свои боги!» И вот, говорит, однажды пошли на рыбалку. Несколько человек ловят рыбу, и она тоже. И большая рыба попалась ей на блесну, на крючок. И она ее вытаскивает, эту рыбу, еще обратили внимание. «Ты смотри, какая уже голова такая показалась!» Из лунки, это на льду лунки делали. И вдруг обрывается леска, и блесна вместе с рыбой ушла. И вот она стоит... А они смеются. «Ну где твой Бог? Где твой Бог? Видишь, ушла рыба. Тебе не помог твой Бог?» Она молится. «Господи, это же над тобой смеются. Господи, помоги мне!» Копается в сумке, а блесны больше нету. Нашла один большой крючок. И больше ничего. И вот она привязывает этот голый крючок к леске. Они смотрят на нее. «Совсем с ума сошла. Ненормальная». Она молится, «Господи, помоги!» И вот этот крючок опускает и так дергает. Они смеются с нее. И вдруг леска натянулась. И все понимают, что огромная рябина попалась. И вот они смотрят, все собрались. Она кричит, «Господи, помоги!» И тянет эту рыбу, «Господи, помоги!» И тянет ее. И вот рыба высовывается из этой лунки, падает на лед, она падает на спину и кричит, «Аминь!» Все подходят. Такая рыба, и смотрят, а на губе у рыбины блесна оторванная. И они сказали, да, твой Бог – сильный Бог. Это покорять народы силой знамений и чудес. И Бог дал нам эту силу, дал силу, братья и сестры. И если мы идем, то Господь совершает великие чудеса. Последнюю мысль я скажу, братья и сестры, не буду больше время. Здесь написано, что Господь дал нам благодать и апостольство. Вот хочу заключительную мысль – благодать. Братья и сестры, без благодати и евангелизацию совершать немыслимо. Она не будет иметь никакого результата. Благодать Божия, она совершает через немощных нас людей свою великую работу, благодать Божия. Я хочу прочитать из Деяния апостолов, 13 глава, 1 стих, 43. «Когда же собрание было распущено, то многие иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией». Апостолы сами имели благодать. И когда уверовали люди, они беседовали с ними и убеждали их пребывать в благодати Божьей. Братья и сестры, следующий стих. Наличие великой благодати Божьей. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Побыть бы на таком собрании, где весь город собрался. Это великая благодать Божия. Великая благодать Божия. Но не все пользуются этой благодатью. Кто-то ее отвергает. Просто отвергает. Написано, но иудеи, увидев народ, исполнились зависти и противоречия злословия, сопротивлялись тому, что говорил Павел. Одни принимали благодать Божию, а другие сопротивлялись, злословили. Злословие – это значит кричали. Вот как брат Аслан рассказывал, как это часто бывает во время евангелизации, начинают кричать, начинают злословить, сектанты и все прочее. И смотришь на этих людей и думаешь, вот она рядышком, благодать Божия. Что же вы ее отталкиваете? Что же вы ее отвергаете? И часто вот говорят, ну а есть избранные Богом, неизбранные Богом, кто-то будет спасен, независимо от того, хочешь ты или нет. А вот следующий стих, как хорошо отвечает на этот вопрос. Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали, «Вам первым надлежало быть проповедано Слово Божие, но как вы отвергаете Его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам». Братья и сестры, сами себя делаете недостойными вечной жизни. Осталось, может, несколько минут, и закончится наше собрание. В нашем собрании сегодня действовала благодать Божия. Конечно же, несомненно. Видя и слыша великую руку Божью, как Он охранял, защищал, победы давал, это все благодать Божия. И мы сидим и радуемся благодати Божией. Братья и сестры, ну так хотелось бы, чтобы благодать Божия могла проникнуть в сердце того человека, который еще не в мире с Богом. Может быть, кто-то здесь есть такой. Вот здесь мы видим, одни принимали Слово Божие, и Павел Варнава говорит, пребывайте в благодати Божией, живите с Иисусом. А другие отвергают благодать Божию. И ушли из этого собрания, и апостолы сказали, не виноват Бог в том, что вы погибнете. Вы сами себя сделали недостойными вечной жизни. И я хочу сказать, что если в нашем собрании есть человек, который еще не имеет вечной жизни с Господом, который еще в грехах погибает, можно помолиться молитвой покаяния, сказать, Господи, прости меня грешника или грешницу, войди в мое сердце, я хочу жить с Тобою. Чтобы не потерять вот эту благодать Божию, которую Бог сегодня еще дает каждому человеку. Поэтому послушайте внимательно сейчас, вот там внутри говорит вам Господь, переживаете ли вы, чувствуете ли вы вот это желание к Богу, чувствуете ли, понимаете ли вы, что жизнь ваша грешная и ведет в погибель, то принимайте верою спасение, которое Бог через Иисуса Христа подарил. Помолитесь молитвой покаяния. Господь простит и подарит новую жизнь. И предоставлены будете к вечной жизни. Так написано в Слове Божьем. Да благословит в этом Господь. Мы сейчас с вами споем вот в этих листочках напечатанных последний псалом, 12-й, по-моему. «Жить для Иисуса, с Ним умирать». Хороший псалом – это призыв и для верующих. Жить надо с Ним и умирать с Ним. Жить и трудиться для Него. И для тех, кто еще не покаялся. Что может быть лучше? Жить с Ним и умирать с Ним. А жить без Него? Ну, кое-как люди еще живут. А умирать как? Как умирать? Невозможно. Поэтому, кто хочет покаяться, проходите сюда, друзья.